ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
Читаем из 8 главы «Достижение обители Всевышнего», текст 15 сегодня. Маму питя пунарджанма, дуккалая машашватам, натмуванти махатмана самситхим парамам гата. Мам, не уверена. Мам, ко мне. Упетья, придя, пуна, снова, джанма, рождение, дукха алаям, место страданий, ашашватам, бренный, на, не, апнуванти, обретают, маха атмана, великие души. Самситхим, совершенство, парамам, наивысшего, гата, достигший. Перевод стиха. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир. Ибо они обрели наивысшее совершенство. Еще раз стих. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бренный материальный мир — это место страданий, связанных с рождением, старостью, болезнью и смертью. Поэтому тот, кто достиг высшей ступени совершенства и попал на планету Всевышнего Кришналоку или Галоку Вриндавану, не желает возвращаться сюда. В ведах планеты Верховного Господа описано словами «Авьякта», «Акшара» и «Парамагати». Ее нельзя увидеть материальными глазами и описать словами. Однако эта планета — высшая цель, к которой стремятся махатмы, великие души. Махатмы получают трансцендентное знание от преданных, осознавших свою духовную природу. Таким образом, они постепенно совершенствуются в преданном служении Кришне и настолько погружаются в Него, что уже не стремятся ни на одну из материальных или даже духовных планет. Их единственное желание — быть вместе с Кришной и общаться с Ним. Это высшая ступень совершенства. В данном стихе Кришна говорит о йогах-персоналистах, преданных Верховного Господа. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшего совершенства. Они самые возвышенные души. Маму питья пунарджанма нуккалая машашватам напнуванти махатмана самситхим парамам гата. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются в этот бренный и полный страданий мир, ибо они обрели наивысшее совершенство. Восьмая глава «Достижение обители Всевышнего». Итак, существует высшая цель, о которой человек не знает ни один. Это невозможно понять человеческому существу в силу его недостатков природных несовершенств. Но высшая цель существует, мы это интуитивно все понимаем хорошо. Может быть, мы путаем эти вещи. Может быть, мы точно не знаем, что такое высшая цель, может быть, мы слишком много спорим об этом. Но такое понятие существует, и стремление к этому есть. Ведические писания утверждают, что пока мы не утвердим высшую цель, мы не сможем достичь ее. Сначала нужно ее утвердить, наметить. Мы должны обозначить, что такое высшая цель и где она находится. Найти ее точное место расположения, ее характеристики, ее признаки. Вообще определение, что такое совершенство, также нужно знать, прежде чем мы хотим куда-то двигаться. И для этого существуют шастры, священные книги, потому что нельзя это место придумать. Люди все ошибаются по своей природе. Взять любого конкретного человека, даже очень великого, на которого опираются в области образования, или политики, и философии, все они ошибались, совершали ошибки. Все до единого. Это описано в Ведах, что пока человек обусловлен, он совершает ошибки. Но он не может избежать ошибок. И все находятся в заблуждении до единого. Все люди. Неважно какого ранга, не имеет значения. Есть люди очень видные, великие, и, собственно, могут быть даже успешны в каком-то смысле слова. Но их успех — это тоже ошибка. Ошибка самого рождения в материальном мире. Это уже ошибка, она уже совершена. И на платформе этой ошибки совершаются следующие ошибки. Как? В математике. Если вы совершаете незначительную ошибку в простых расчетах, может быть, вы ошиблись на одну единицу в начале расчета, всего на одну единицу. В процессе дальнейшем, чем дальше вы рассчитываете формулы, чем дальше вы решаете эти математические формулы, тем ошибка больше увеличивается. Она становится гигантской со временем. По мере того, как мы пускаемся в дальнейшие расчеты, планы, действия. И так эта незначительная ошибка незаметна. Человек думает, ну в чем ошибка? Я же наблюдаю, у меня же есть разум. Так же читаю какие-то книги, общаюсь с людьми. В чем я ошибаюсь? Я, в принципе, имею знания какие-то. Могу ли я опираться на эти знания, полученные в школе, в институте, с учебников, из опыта ученых, в конце концов, из литературы, из опыта людей также. Столько историй всевозможных на моих глазах, столько уроков, разве я не могу опираться на эти уроки, на эти знания, чтобы свою жизнь сделать более совершенной, опираясь на ошибки прошлых? В истории людей очень много ошибок. В основном так все и думают, что просто благодаря опыту, начитанности, умственной практике я могу избегать каких-то ошибок. У меня есть разум, я человек. Но это невозможно, говорят ведь. Невозможно. Ошибка уже совершена, на самом деле. Все, что мы делаем правильно, находится на платформе ошибочной сама. Сама платформа уже ошибочна. Телесная концепция — это серьезная ошибка. Как мы понимаем себя, с этого начинается наука. И если вы сейчас спросите даже великих людей, видных, на которых мы опираемся и уважаем, и доверяем, а они не знают ответ на этот вопрос. Они совершают ошибку волей-неволей, просто в силу непонимания этих вещей, не знания. И прежде всего, чтобы говорить о высшей обители, нужно разобраться в этих энергиях. Что это за высшая обитель такая? Это сказка ли это? Или фантасмагория? Или просто чье-то желание искреннее? А может быть, это реальность? Нужно разобраться в этом. И как же нам разобраться, если здесь описывается Галока Вриндавана за пределами материальных проявлений? Мы можем еще выйти за пределы материальных проявлений? Ни физически, ни умственно это невозможно. Ум в пределах материи только остается. Несмотря на его огромную скорость, могущество, он в пределах материи действует. А здесь говорится, за пределами материи существует еще что-то, нечто. И это главное, что нужно должен понять человек. Ну хорошо, и как же я могу добраться до такого уровня опыта? Возможно это вообще? Как космонавты не наблюдают Луну или другие планеты, Марс, измеряют, анализируют, затем только они строят корабли, рассчитывают расстояние и, наконец, заправляется топливом. После многих опытов, экспериментов, у них взлет может быть удачный. И они могут отправиться туда. Зачем? За опытом. Опыт. Очень важно получить опыт. То есть я был там, это научно. Все. Я был там. Ну а кто был там, где описывается здесь? Вот на Луне, кажется, кто-то был. Мы слышали такие истории об ученых и космонавтах, которые все-таки были на Луне. Ну, я в этом сомневаюсь, но так иначе мы слышали. И потому и мы видим Луну также ночью на небосводе. Она светится, сияет, и ученые высчитали расстояние, то есть мы опираемся на науку. В чем ошибка? Ошибка в том, что мы изучаем Луну, но жить там не можем. Зачем? А может быть, там есть жизнь, говорят ученые. Но жизнь есть на этой планете. Достоверно, точно известно всем. Наладьте здесь жизнь. Не можете? Вы здесь не можете наладить жизнь. Даже свою личную тонко. Даже себя не можете одного сделать совершенным. Вы летите на Луну, там устраивать хаос. Наподобие, как на этой планете. Какая-то бессмыслица в этом прогрессе. А? Какая-то существует странность в этом прогрессе. И Веда говорится, что стремление попасть на другие планеты не новая вещь. Всегда человек стремился попасть на другие планеты. И в ведические времена особенно люди об этом думали больше, чем сейчас. Сейчас об этом думают, может, только горстка ученых или космонавтов. А в то время думали все люди об этом. Все, рожденные на этой планете, хотели переместиться на более высокую планету. Потому что имели ведические знания, что такое Вселенная, имели определенный опыт через медитацию, не могли понимать различные формы существования, измерения жизни, существования. Могли этим пользоваться, находясь здесь, в этом мире. Да, это называется йога и медитация. Любой йог знает Вселенную лучше, чем современный астроном. Но если это настоящий йог, конечно же. Не из клуба йоги из Алматы, нет, не путайте. Это более или менее для других целей сейчас мы открываем. Совершенство йоги так не достичь сейчас. Это лишь поможет нам сохранить некое здоровье, ясность мысли, какую-то пользу приносит определенную. Но совершенство йоги невозможно достичь сейчас при помощи хатха-йоги или аштанга-йоги. Потому что главная ее суть — медитация. И медитация, если мы не знаем объект для медитации, невозможно. Вот здесь описывается объект для медитации Галока Вриндавана. Но в комментарии, в самом стихе не говорится, название точное, скрывается. Здесь говорится, что парамам высшее. И человек достигает высшего совершенства, возвращаясь в духовный мир. Духовный мир сначала нужно обнаружить внутри себя. Не на другой планете, нет, а внутри себя. Затем, когда мы обнаружим дух и изучим его внутри себя, мы сможем разобраться, где находится это пространство. Пространство Духа. Например, материальные вселенные, пространство и время здесь — это не место для души. Не место. Душа здесь не может существовать на самом деле. Здесь она заключена как будто в клетку. Ну, иначе зачем нам космический корабль, если мы духовные? Зачем нам средства передвижения для материального тела? А душа заключена в область материального тела, которая не может перемещаться на такие расстояния. Нужны технические приспособления. Сама же душа вне времени и пространства, говорится, она не находится в материальном измерении вообще. Сейчас мы находимся в теле. И ощущаем это тело. Но вот так только тело сменится, вы совершенно по-другому увидите окружающий мир. Вот и все. Ошибка, серьезная ошибка наблюдать мир изнутри своего тела, и с помощью изнутри своего ума, изнутри своих глаз, и делать какие-то выводы. Потому что у всех разные глаза, разный тип ума, разный тип чувств, разный опыт, разный возраст тела. Тело навязывает нам ту или иную концепцию или представление о жизни. Сознание не телесно. Веды говорят, что сознание одинаково находится в различных формах жизни, одно и то же — душа. В теле животного, в теле человека одна и та же душа. Она совершенна. Но почему же это совершенство не проявляется? Оно проявляется лишь отчасти. части сознания имеют все же вещества, растения, деревья, насекомые тоже, птицы. И многие другие животные, выше человеческих существ есть другие, но сознание проявляется по-разному, в зависимости от типа тела, которое заслужило живое существо через свою прошлую деятельность. Это заслуга. То есть наше тело — это некий дар. Или ответ. Ответ этой Вселенной, разума Вселенной, на нашу собственную деятельность прошлого. И сейчас мы с вами опять совершаем деятельность. Мы не бездействуем, заметьте, невозможно бездействовать. И мы опять создаем новый тип тела. Волей-неволей. Так взаимодействуют желания. Желания имеют духовную природу. И когда живое существо, душа, сознание, входит в какое-то тело, оживляются желания. Где бы мы ни находились, в каком месте, мы хотим извлечь счастье и наслаждение. А даже если вы находитесь в тюремной камере, даже там постепенно мы можем извлекать какое-то наслаждение. Там тоже можно как-то лучше устроиться или хуже устроиться. Там тоже можно подружиться, иметь какие-то отношения. То есть там тоже человек хочет извлечь какой-то вкус жизни кругом. Любая форма жизни наслаждается жизнью. Собака ли это, семья ли это, или человек разного уровня. Или последний опущенный бомж, или какой-то очень чистый, браман человек. Но тот и другой по-своему наслаждается. Это природа жизни. Оно ищет наслаждений. Если оно ищет низменных наслаждений, привязывается к низменным наслаждениям, соответствует форма жизни этих наслаждений. Человеку не перестало жить как свинья, но все-таки, если он развивает такой тип наслаждений и желаний, такая форма жизни существует и ожидает его после смерти новое рождение. Мы же видим, что тела материальные не вечны. Они умирают и рождаются, умирают и рождаются, умирают и рождаются. Теперь нужно проследить за самой личностью. Вот в чем наука заключается. Это факт, что все умирают, а потом все рождается. Так жизнь поддерживается на Земле. Какие-то люди умирают, другие на их месте рождаются. Это понятно. Но теперь нужно проследить, что происходит с самой личностью умершего. Вот это в чем наука заключается. Вот это дух, который продолжает существовать независимо в этом теле или вне тела. Даже в течение жизни тело столько раз меняется, говорится, но сознание, душа неизменна, личность остается та же самая. Кто-то дожил до старости, но он помнит, что он был молодым, это был он в другом теле. В теле младенца, может быть, он это помнит, что это было именно с ним, не с кем-то еще. Это неизменно. С одной личностью происходит столько перемен в течение одной жизни, если мы живем 70 лет, то ученые говорят, примерно 10 раз вы сменили тело. Вот это тело. Но оно меняется каждую секунду. Личность переживающая не меняется. Она это все запоминает. И это становится ее опытом. Но казус заключается в том, в чем зло рождения смерти, что после смерти он полностью забывает жизнь в этом теле. И как будто бы начинает все заново. Как будто бы. У него память существует в более тонких формах, конечно же. События и личности он забывает, телесные, потому что все это так же умирает, отходит, уходит в забвение. Смерть подобна забвению, сну. Во сне тоже мы полностью забываем о дневной жизни, о бодрости. Полностью можем быть в другой ситуации совершенно. Даже увидеть себя в другом теле в зеркало во сне. Нередко мне снится такое, что смотрю в зеркало и вижу там себя совершенно по-другому, в другое тело. Это факт. То есть мы меняем такие роли. И смерть подобна забвению, забывчивость. Таким образом возникает впечатление, что это единственное и реальное существование в этом теле. Единственное и реальное все. Один раз живем, так думают люди. Ну, в невежестве. Это серьезная ошибка. Одноразовая жизнь. Критикуется это монастырь. Ненаучно. Философски не обоснован. Обоснован только на своем ограниченном опыте. Что я просто не помню, что было до этого и все. Но вы знаете, что Шримад Бхагавата, Бхагавата Пурана, описывается. Внутриутробная жизнь младенца. От начала зачатия и весь процесс его развития, и когда включается уже сознание, описывается подробно. Что он чувствует, думает и что желает там находясь. Вот это интересно. Например, мы с вами живем, открывая глаза, слушая ушами, нюхая носом, наблюдая. Мы используем орган восприятия. Но у младенца внутри утробы матери нет включенных органов восприятия. Может быть, кроме осязания. Он не дышит. Он не ест. Вкус пищи не ощущает. Пищеварение его не работает в это время. Он пользуется пищеварением, дыханием матери. Она это делает. У него отсутствует фактически эта жизнедеятельность. Как бы тело есть и сознание есть. Но нет еще такого отождествления с функциями тела, что функции пока еще не проявлены некоторые. Он даже не дышит. Знали об этом? Владимир внутри матери не дышит. Как он так может дышать? Через пуповину все происходит. Она дышит, мать ест. Она за него все эти функции выполняет. Но он уже начинает сознавать свое существование. Как же он сознает такое существование, что он не видит, может немножко слышать. Сильно реагирует на качество пищи, которую ест мать, ее настроение. Как одно тело связано с ним. Подобным образом. Только нежнее говорится, не гораздо нежнее. Поэтому есть целый этикет поведения для беременных женщин, как вынашивать ребенка, это целая наука, искусство. Потому что там проблем больше у него. Там серьезные проблемы. Потому что уже в 7 месяцев включается сознание. Вы помните это? Нет. Есть феномены, конечно, исключения. Некоторые, ну, не верят люди. Возможно, нет. Возможно. Но мне недавно пришло письмо. Собственно, это письмо мне прямо в руки передала одна женщина, которая рассказывала своей дочери. Дочь 5 лет рассказывала ей внутриутробный свой период. И рассказала все детали родов, о которых знала только мать. Она была просто потрясена, что девочка все это помнит, переживает и громко рыдает, когда вспоминает эту боль и страх рождения. Так и написано в Ведах. Акт рождения чудовищно сложный для ребенка. Не только для матери, для ребенка тоже. Когда он выходит из утробы матери, деформируется череп. Ну, он мягкий, конечно, но деформируются кости. Иногда они рождаются вот с такой кривой головой просто. Потому что это мука, это пытка пропустить ребенка через такое узкое отверстие, говорите. С воплями, с криками это все происходит. Он, первое, что можно, просто громко орать и все. Но там внутри, это еще рождение, это муки, но он желает быстрее освободиться из этого положения, потому что он скован в этом мешке, говорится, младенец. Им очень жарко, потому что там огонь пищеварения, это вот утроба матери, это самое жаркое место в теле. Его жжет огонь пищеварения материнский. Кроме этого, там очень множество паразитов, извиняюсь за эти подробности, которые кусают его нежное тело постоянно. Он не может почесаться или изменить положение. Он свернут беспомощно, и еще несколько месяцев должен в этом сознании находиться. Несколько месяцев. Попробуйте. Я уверен, что взрослый человек таких вещей не выдержит. Написано в Бхагавад-гите Пуране. Каким-то образом это переживает это рождение, этот ребенок, и что он делает? Поскольку он себя не отождествляет с телом, у него сохранена память. Вот это интересный момент. Память потом утрачивается. После рождения, как только включаются органы восприятия, начинается процесс забвения уже как таковой. Что эта реальность очень могучно врывается в его ум. Пищеварение начинает работать, включаются органы восприятия, начинается другая жизнь. И он думает, что все это просто ему казалось что-то несущественное. Это утроба матери, там что-то жгло меня, что-то там мне стесняло. Он забывает очень быстро об этом ребенке. Поскольку в этом теле, когда он включается, разум и опыт еще не развит. Но вот когда он находится в утробе матери, он вспоминает несколько сот прошлых жизней. Они короткие на самом деле. Не думайте, какая это большая проблема. Это жизнь, которую проживаю, она очень скоротечна. Несколько десятков лет все. Ну, вспомните, сколько кому сейчас. 20, 30, 40, 50, 60. Кому сколько. Ну и что? Одно и то же. Что 30, что 50, какая разница. Если это уже прошло, никакой разницы нет. Много ли нужно напрягать свою память, чтобы вспомнить свою одну жизнь? Да почти ничего не было. Одна беготня. С утра до ночи. Зарабатывание денег, выживание. Ни жизни как такого, собственно, и не было. чтобы я испытывал счастье какое-то, знаете, чтобы я было, что вспомнить редкие секунды, редкие минуты. В основном какая-то вот рутина. И такие жизни мы с вами прожили очень много. Если человек очень долго живет, вот, перевоплощается в этом теле, называется старая душа, старая джива, становится хиппи постепенно. Он просто ничего не хочет делать. Встречались с таких людей, их больше и больше становится, заметили, нет? Ничего не хотят делать. У них веры нет ни во что, ни в семью, ни в работу, ни даже только в деньги. Старая джива, говорится. Есть джива молодая, у которой много планов на эту жизнь человеческую, она хочет там заработать, она верит в это, все это. Она разочаровывается через несколько жизней уже в этом. Очень быстро. Даже за одну жизнь сейчас можно, за полжизни можно разочаровываться. Да боже мой. За несколько лет самостоятельной жизни люди уже разочарованы сейчас. Уже становятся кто наркоманами, кто алкоголиками, кто еще кем-нибудь. Очень-очень быстро они падают. Сейчас. Суровая действительность. И вот когда он вспоминает несколько сот своих жизней в утробе матери, он думает, зачем еще раз? С матерью у него еще нет отношений, смотрите. Еще отношения не пробудились, ему ценностей еще никаких нет. Все в прошлом, память только с ним. И страдания, 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 страдания. Он думает, зачем же еще раз? Снова все повторится. Снова новые родители, снова идти в школу. Потом идти на работу. Потом жениться, потом воспитывать детей. Потом состариться. Почувствовать себя никому не нужным и умереть. Зачем? Чтобы снова потом войти в утробу чьей-то матери. И снова считать, что это моя мать, и снова рождаться, и снова идти в школу. Сотни жизней он помнит. Он думает, нет, дорогой Господь, обещаю, останови эти муки немедленно, сейчас. Я тебе обещаю, что эту жизнь последнюю посвящу тебе и вернусь к тебе, и прекращу этот цикл рождения и смерти. Он прекрасно это понимает, потому что помнит все это. Скажите, ну он-то помнит, а я-то не помню. Он — это я и есть. Не путайте эти вещи, пожалуйста. Вы забыли, как вы рождались, но это факт. Это факт, который сейчас трудно очень осознать современному человеку, взрослому. Он думает, что с ним этого никогда не происходит. Теоретически только знает. Кстати, вы вообще об этом ничего не знаете, не помните. Не говоря уже о том, чтобы сказать, что же было в прошлой жизни. Вы считаете, что вы были успешным в прошлой жизни? Богатым, успешным человеком, все у вас было хорошо. Если рассказать каждому из нас нашу прошлую жизнь, то лучше ее по радио не озвучивать. Я вас уверяю, по глазам видно, что мы слеплены из одного теста, у всех рыльца в пушку, у всех. Ну все, это факт. Потому что мы рождаемся в определенное время, а с определенными заслугами. И сейчас время, кали-юга, бездуховное, где сейчас господствуют пороки. И мы рождаемся в это время не случайно. Потому что наше желание соответствует этой действительности в основном. В основном наше желание уже подготовлено к этой среде. И, собственно говоря, нам даже нравится. Нам даже нравится. Если вы выйдете в какое-то чистое место, вы удивитесь, как хорошо, как чисто, какой воздух. И будете думать, вот как нужно жить. Вот и чистое море. Где пальмы, кокосы висят, где тепло. И все хотят поехать в такое место, не так ли? И таких мест сейчас уже больше не существует. Вы больше не увидите сейчас таких мест. Все уже освоено человеком. У вас нет такого опыта, что вы видите изначальную чистоту природы. Ее просто не существует сейчас. Она уже давно изменилась под влиянием самого человека. Эти стандарты уменьшаются, снижаются. Я был в 72-м году, я то, что я хорошо помню. В 72-й год мне было 12 лет. Я был в Алма-Ате. Я провел тут целое лето. И поскольку я приехал с Дальнего Востока, с севера, где север, где очень суровая природа, там не растут фрукты, там картошка хорошо растет, некоторые овощи на севере, но там нет фруктов, то я очень сильно запомнил, у меня это глубокая самскара осталась от Алматы. Эти горы, потрясающие пики снежные, это же солнце яркое, эти реки, кругом рыки чистые, где стаканы стояли прямо около рыков, люди пили из рыков в городах, из стаканов чистую воду здесь, в Алмате. И старики все смотрели, чтобы никто туда ничего даже не бросил, понимаете, это свято было. Я факт говорю, это то, что я видел, потому что если я это не расскажу, вы бы скажете, что такого не было никогда. Рыба в речках водилась, да, вот говорят. Я рыбу не видел, но Джайдев видел. А, сестра видела, он даже сам тоже не видел. Какую-то рыбу они там увидели где-то одну. Одну или две рыбы где-то не видели в речке, да. Тут было множество озер. Копчегай тоже был, но я не помню, мы не ездили туда, я не помню его. И я помню эту чистоту, и как мы ездили на Медео, была очень опасная горная дорога, такая грунтовая, знаете, был автобус рейсовый, люди со страхом, с визгом, женщины визжали на поворотах. И ехали туда, и это была такая чистота, все звенело. И нам говорили старики, уже все не то, уже все загадили. Что это за поколение вообще такое? Молодежь бегает здесь, старших не уважает совершенно, плюют, там кидают окурки. А мы же думали, боже мой, рай какой вообще. Эти, знаете, ели там 20-30-метровые. Потом ураган прошел, сейчас выезжают туда, их как будто там и не было. Их как будто там не было. И сейчас рассказать об этом, никто даже будто не поверит, что такая там была красота в тех местах. Поэтому люди пытаются все дальше, дальше куда-то уйти, еще дальше, куда человек ногой не ступал вообще. Но таких мест практически уже нет. Практически уже не существует. А если есть такие места, то они не очень привлекательны. Это болота какие-то сибирские, вечная мерзлота. Были там? Не были? Вы потеряли полжизни, 50% своей жизни. Возможно, там болото, мерзлота, но вы могли бы там почувствовать, что такое Вселенная. Не просто, что такое города, что такое машины и дороги, что такое магазины, супермаркеты. Это искусственная жизнь, которую мы никогда в реальной жизни практически не видели. В Кали-Югу все становится искусственным. Век Кали мы живем, но почему мы живем век Кали, почему мы родились век Кали? Наши желания соответствовали, были подготовлены к искусственной жизни. К искусственной жизни. Землю все меньше и меньше любит человек, на которой он живет. Он любит асфальт. Асфальт, выложенный, вымощенный кафелем, полы, допустим. Землю никто не любит, чтобы в грязи жить, в грязи копаться. Люди изменили свою природу, свои отношения. Но мы живем на земле, мы забыли об этом. И поскольку мы забыли про землю, мы хотим лететь на Луну. Вот и все. Правда. Может быть, там лучше. И точно лучше, там нет маркетов, смотрите, там нет окурков. Точно, если полететь на Марс, наверняка там будет лучше. А? Там можно лучше жизнь начать, уже опираясь на историю, избежать нужных ошибок, чтобы не было войны, революции. Самых лучших людей отправить туда, начать новую цивилизацию. Самых передовых. Хорошая идея. Только где же взять этих лучших? И что такое лучший, что такое передовой? Вот наш чего вопрос. Это совершенство, опять же. Мы и здесь можем все лучше сделать, если кто-то хотя бы один достигнет совершенства человека. Хотя бы один, люди изменятся вокруг. Мир изменится вокруг. Мир держится только на святости, больше ничего. Все остальное иллюзия и беспокойство. Много тут беспокоит жизнь? Сколько процентов нашей жизни беспокойства? Так мы посчитали себя математически, у кого какой опыт. Сколько процентом отношений мы испытываем беспокойство? А? 99, значит, ты все-таки 1% оставляешь. Да. 1% есть шанс. Ну, 90, ну Прабхупада тоже говорит, что 99% примерно. Почти 100%. Это в среднем, это означает, что у кого-то 100% проблемы. 100% проблемы. Всегда. Безвылазные проблемы. Таких людей сразу видно, знаете, в чем? Как их видно? Они ничего не могут. У них, может быть, есть и знания, образование, и все необходимое, может быть, и даже деньги, но они ничего не могут полезного сделать в жизни. Ничего. 100% проблемы. Если у нас 1% есть хотя бы, когда ум не испытывает проблемы, мы можем 1% что-то хорошее сделать. Скажите, пожалуйста, откуда столько процентов проблем разберется? Из какого места? Это только в Алмате или, может быть, в Нью-Йорке лучше или в Токио? Нет. Веды говорят, не оттуда проблемы идут. Не от погоды, не от соседей, а от собственного ума главные проблемы. В уме эти проблемы. Вот почему нужна йога. И когда человек обретает любовь к Богу, вершина совершенства, никаких проблем он не ощущает в своей жизни. Он их даже не замечает. Так называемые проблемы. Жара и холод — это не проблема. Работа — это не проблема, если вы любите. Если у вас есть внутренняя энергия, у вас нет проблем. Вы могущественная личность. Вы не замечаете. Но поскольку мы теряем эту связь с Богом, на 99% она уже утрачена в обществе целиком, то 99% наша жизнь, обычная жизнь, выглядит просто проблемой. Она не будет лучше с точки зрения материальной. В каком смысле? В том смысле, что там нужна пища, одежда, работа и отношения строить. Она будет такая же, но в нее нужно вложить другой смысл совершенно. И поэтому здесь описывается, что же это за наша настоящая обитель, в которой мы должны жить. Галока Вриндавана. Но она может и здесь проявиться. Не так, что мы здесь хаос сотворили, теперь на Галоку Вриндавану пойдем, там хаос творить. Не получится так войти на Галоку Вриндавану, невозможно. Вот когда мы обретем Галоку Вриндавану в собственном сердце здесь, мы уже будем жителями Галоку Вриндавана, хотя будем формально находиться здесь. Так разве не бывает? Вы можете поехать в другую страну, и фактически вы гражданин Казахстана, но можете жить в Америке какое-то время. Такое бывает. Но для этого вы должны знать язык Америки, культуру Америки, законы Америки, правила дорожного движения Америки. Вы должны, если хотите жить там, знать законы той жизни. Вы можете жить в Америке, будучи гражданином Казахстана. То же самое, если вы житель духовного мира, если вы знаете его законы, если обладаете этими качествами, знаете язык и поведение ваше, и сознание ваше, духовный мир, вы можете жить в Казахстане по этим законам. Но фактически вы уже житель духовного мира. По законам духовного мира можно жить в любом месте. Они не противоречат никаким другим законам. Есть закон нарушать регулирующий принцип? Есть такая обязанность человека? Есть мясо, рыбу, яйца? Принимать интоксикацию — это закон? Заставляет его человека? Обманывать, играть в азартные игры и заниматься незаконным сексом? Нет таких законов. Ведь нет препятствий никаких. Где препятствия? В уме. Я хочу это делать, вот в чем проблема. Поэтому я получил тело, для того, чтобы этим заниматься. В это время прийти сюда. Потому что доступ потрясающий. Ешь, что хочешь, потому что правил религиозных никаких нет. Это личный выбор вообще. Единственная религия современная — это «я хочу» и все. Вожделение, мое личное желание. Это и есть высший закон. И это возможно. В материальном мире дается такая возможность родиться и жить по собственным законам. Даже общество можно выбрать, где о таких законах говорит даже кто-нибудь. Вы знаете, что когда человек умирает, у него есть возможность выбрать какие-то места аналогичные. Только тяжких грешников отправляют на сину только в одно место и больше никуда. Как, например, если человек тяжкое преступление совершил, то вот в камеру конкретно. Ну там даже выбор есть все-таки, в какой еще камере. В тюрьме тоже какой-то выбор есть. Но если вы не такой уж и грешник, у вас больше выбора. Вы можете в этот принужденный к перевоплощении выбрать какое-то место более подходящее. И святые люди говорят, если вы хотите хорошего воплощения, хороших родителей, смотрите внимательно, куда вас несет. Потому что вас будет нести, как будто ветром, ваше желание. Когда нет физического тела, вы не сможете управлять по-другому. Например, когда есть физическое тело, я хочу идти в пив-бар. А друзья говорят, пойдем на программу, сходим, Хари Кришна. Но я бы хотел идти в пив-бар, но раз ты просишь, ну ладно, я этими ногами могу пойти. Но в уме я весь в пив-баре, понимаете? Вот это тонкое тело все равно в пив-баре, видите? Но если я пришел сюда, все-таки оно занято, я могу получить еще опыт какой-то. Но в тонком теле это невозможно. Вы хотите в пив-бар, вы туда и пойдете. Нет ног, чтобы управлять чем-то еще. Тонкое тело. Нужно представить себе, нужно отдавать отчет, в каком мире мы живем. То, что мы здесь родились на несколько десятков лет, гордиться нечем. Это очень кратковременно и незначительно. Наша жизнь может быть даже, знаете, становится незамеченной. Вообще. Как жизнь какого-то муравья. Бесполезно. Но мы думаем о себе, как о великих людях. Это ложное представление о себе, это ошибочное представление о себе. То есть нужно научиться быть адекватным, потому что мир вокруг нас, о-хо-хо-хо-хо, и там все под управлением. И я часть этого мира тоже. У меня тоже есть определенная функция, назначение, которое я могу и не знать, и не выполнять даже. И рассчитывать на успех. Это ложно. Это иллюзорно. Это неадекватно, это сумасшествие. В чем же предназначение человеческой жизни? Жить как животное? Нет, это животная форма жизни. Познать самого себя. Опять же нужно выяснить, что же такое совершенство. И первый путь, первый шаг к совершенству означает не отождествлять себя с временным материальным телом. Руководствоваться вечными ценностями нужно. Если человек, чем больше человек себя отождествляет с временным материальным телом, тем больше находится под диктатом собственных желаний телесных. Что говорит язык, он то и делает. Что говорит ум, он не может иначе, он подчиняется. Гениталии требуют своего, но он делает это. Он не может противостоять и контролировать себя. Желудок, гениталии и язык. Три вещи главные воплощенного живого существа. В этом вся его жизнь протекает. Это называется жизнь. Удовлетворять язык, желудок и гениталии. И при помощи интеллекта это еще можно делать. Очень тонко, при помощи культуры и других философских вещей, как тонкие формы наслаждения существуют. Не просто есть земли, нет, с красивой посудой, возможно, даже в ресторане, возможно, даже под музыку. И хорошо одетыми, это культура уже, это уже тонкая энергия. Но принцип тот же самый. Человек все еще удовлетворяет язык, желудок и гениталии, так же, как это делает любое животное. Любое животное, в чем же отличается принцип? Вот шастры эти вещи хорошо объясняют, что в этом нужно разобраться, прежде чем он будет принимать какие-то решающие действия в своей жизни. Он не должен идти по направлению животного существования. Это нужно остановить. Но, во всяком случае, это вопрос личный. Это не требуется. Не при помощи насилия, это при помощи осознанности. Но это критикуется цивилизованным обществом, человек не животное. Это оскорбительно так считать. Поэтому его задача подняться выше. Если мы хотим могущества, развития, совершенства, нужно идти дальше. И здесь описывается конечная цель. Возможно, это слишком далекая цель, слишком непостижимая вещь тут описывается. Особенно в комментарии Прабхупада объясняет, что высшая планета во всех мирах и духовных, и материальных — Голока Вриндавана, чтобы мы сразу узнали об этом. Или Кришналока. Это личная обитель Бога. У него есть своя планета. Или вы думаете, у него нет дома? Собственного места? Или что он просто имперсональный, он нигде и везде, нигде, и он что есть, что нет? Это тоже правильно, но не полная истина. Можно так сказать, что он здесь и не здесь. Как про Солнце. Солнце сейчас здесь и не здесь. Поскольку Солнце здесь, мы говорим, Солнце здесь. Но само Солнце очень далеко. А если оно войдет сейчас сюда, к нам, само, мы даже не успеем это понять. У нас не будет времени даже разобраться в этом. Мы лекцию не закончим. Мы даже не заметим, что произойдет. Солнце настолько могущественно. Само оно очень далеко. Оно не может приблизиться, потому что это опасно для нас. Точно так же. Бог, источник всех солнц, могущественное существо, живое существо, это личность, говорят вы. И у него есть своя обитель. Какова же эта обитель? Если создают столько солнц, действительно множество планет и вселенных, из его пор кожи выходит, говорится, то что же такое его планета, на которой он сам живет, и как и там окружение, кто это все? И знаете, что говорится в Ведах? Мы с вами оттуда. Мы с вами не из мертвой материи появились, как Дарвин сказал. Душа оттуда никогда не появляется из материи. Вы не найдете ни одного опыта, ни одного подтверждения, что из какой-то грязи случайно создается живое существо. В одной стране была выставка. Возможно, была Франция, я не помню, это Европа. В конце 70-х годов. Эту выставку сделали ученые. Интересно. Тогда, в то время, уже Запад стал задумываться об этом различии материи и духа в сфере науки. Сейчас они уже фильмы ставят на разные темы, знаете, потусторонние. Это уже вошло как бы в обиход. Но в то время они начинали серьезно задумываться, что есть какое-то другое измерение, другие формы существования, кроме физического, биологического. И они сделали такой стенд на этой выставке. Там были колбочки, пробирки, и там все были ингредиенты человеческого тела. В тех же пропорциях, которые человек имеет. Там было необходимое количество костной ткани, там было необходимое количество лимфы, крови. Все были химические вещества, выставлены на этом стенде. Была надпись и аннотация. что все это вместе взятое не является человеком. И более того, нет метода оживить все это. Вот перед вами все ингредиенты. Оживите. Жизни нет. Что ж такое жизнь? Ну, ученые на этом сильно споткнулись и отсеклись в свое время. Потому что они считали, уверены были, что жизнь из материи исходит. Нужно просто комбинировать, сочетать и добиваться этого результата. Но нет таких примеров. Это ложная информация. Ошибочно. Потом говорим, что даже великие ученые, великие люди совершают ошибки. Нельзя доверять просто материалисту, кто себя отрезает. Дальше он великий человек. Но если встретите обычного, простого, невеликого человека, который различает материю и дух, как вы узнаете его, если он невеликий? Обычно мы знаем только великих, видных людей. А если человек имеет знания, но он неизвестный, как мы узнаем его? Для этого нужно иметь искреннее желание. Как только у нас появляется искреннее желание распознать эту тайну жизни, мы сразу начнем видеть таких людей. Эти люди обладают духовными качествами, этим они отличаются. По этим качествам можем понять, вот она истина. Если у вас сердце с любовью к Богу, это есть единственное доказательство истины. И никаких других доказательств не существует. Любовь всему придает смысл. И здесь Кришна говорит, придя ко мне, он говорит, маму питя пунарджанма, придя ко мне, он говорит. То есть Кришна, Верховная Личность Бога, уже объяснял в Бхагавадгите, что такое Бхагаван и что означает слово Кришна. Все разбиралось. Говорит, придя ко мне в мою обитель, души, йоги преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир. Никогда сюда обратно не вернутся. Хотите так? Вот не все хотят. Хотят все туда и обратно. Билет туда и обратно. Если мы едем с вами в Индию, то мы сразу билеты обратно берем, не так. Но на Голоку Вриндавана этот номер не пройдет. Билет в одну сторону. Туда можно приехать только в одну сторону. Это не экскурсия. Где можно просто поглазеть на Голоку Вриндавану, согреться рядом с Кришной и снова в Алмату на работу. Это не так дешево, нет. Это высшее предназначение, к этому нужно стремиться всей своей душой, всем разумом. Сделать это своей высшей целью. Но как мы сказали уже, что Голоку Вриндавану нужно обрести внутри себя сначала. Голока Вриндавана также называется Бхакти-лока. Лока — это место или планета. Бхакти-лока означает место бхакти, место любви духовной. И мы можем в этом месте сделать тоже бхакти-локу, и по этой аналогии можем научиться уже понимать, что такое духовный мир, духовная жизнь. Это определенный мир отношений. На санскрите духовный мир называется Вайкунха. Вайкунха. Что? Да нет беспокойств, правильно, может ли я беспокоить? 99% беспокойств. Но там нет беспокойств. Если вы осознаете свою вечность, свою духовную тождественность, вы не можете быть беспокойным человеком. Откуда могут взяться проблемы в этом случае? Если вы не это тело, а вы вечная душа, полное знание блаженства, вы самодостаточны. На Голоке Вриндаване все души совершенны, непогрешимы, они не совершают ошибок. Они не находятся в заблуждении никогда. Они никогда никого не обманывают. И их чувства совершенны. Здесь же все наоборот. Столько несовершенств. Итак, необходима определенная практика, чтобы научиться медитировать на высшую цель, высшее назначение. И постепенно, когда ум, разум и чувства проникнут в ту сферу, процесс будет необратимый. Процесс будет необратимый. Но пока туда не проникают ни чувства, ни ум, мы просто слышим это внешним образом, это, возможно, интересно, но живем там и здесь? Так ведь? Нет. Здесь мы не живем, мы здесь пребываем временно. Здесь никто не живет. Здесь все пытаются выжить, и никто не выживает. Вы не можете сказать про человека, что он здесь живет, если он здесь выживает именно, борется за существование. Разве это жизнь? Ну, конечно, жизнь в борьбе, они говорят, не так это объясняют. Именно это называют жизнью. Но на самом деле нет. Вот если, допустим, вы сидите сейчас, лекция идет. У каждого есть какое-то свое место. Это также, вот мы родились, у нас есть какое-то здесь свое место. Родители здесь тоже, мы вот раз пришли, и место у каждого есть. Но представьте, что через каждые 2-3 минуты, или даже минуту, кто-то подходит к вас и постоянно беспокоит, пересядьте на другое место. Вот пока идет лекция. И вы хотите послушать, хотите как-то, у вас интерес, у вас какая-то жизнь, вы хотите жить. Но тут постоянно кундха, беспокойство, 99%. Пожалуйста, вот сядьте туда, а вы сюда. Нет, не получается, давайте наоборот. И вот так вот мы все будем вас все перемещать. Вы сможете вообще слушать что-то? Вы сможете как-то вот войти в процесс? Нет, невозможно войти в процесс. Йога так не выполняется. И если мы говорим о материальном существовании, то же самое. Пожили, все, пойдемте, другое тело. Я только начал жить, боже мой. Только денег заработал вообще. И уже старость и все, что ли? Ну да. Время твое истекло, все. Какой же смысл вообще? Зачем тогда все это делал? Ну я не знаю, зачем. Короче, пошли. Смерть ответов не дает. Она просто выполняет свою роль. Она тоже слуга. Говорит, у нее коса есть. Очень острая. Она подходит мягко, с улыбкой. Страшная улыбка, конечно. Жуткая. И пока мы ищем какие-то аргументы в свою защиту, коса, она мастер вообще, мастер кунг-фу. Моргнуть не успеешь, все, все, нет тела у вас, все, кончено. Почему, почему так вообще? Ну почему так вообще? Ну потому что вы не выйдете отсюда добровольно. Вы не пойдете просто. Если вам сказать, ну, пожалуйста, скажите, спасибо. Нет, идите сами. Я никуда не собираюсь, у меня еще есть деньги в банке, погодите. Моя еще дочь не замужем. Нет, куда я пойду? У меня всегда найдутся какие-то причины. И все, за секунду, потому что время пришло. Вот в таком мире мы живем. Если так происходит постоянно, с того утруби матери, вспоминайте все 100 жизней, думаете, опять что ли? Господи, Боже мой, обещаю. 101 раз обещаю, что эту жизнь точно посвящу тебе. И больше никогда сюда, чтобы вот не входить вообще. Опять в школу, опять мама будет наказывать, кормить кашей, опять АБВ, опять меня будут воспитывать, опять потом жениться, потом работать, потом сотариться, снова умереть. Зачем? Чтобы опять войти сюда же, Боже мой. Сколько можно? Стану лучше хиппи вообще. Если у человека получается такой опыт внутренней усталости, внутренней, он не помнит, конечно, он уже внутренне уставший, он смотрит и безжизненными глазами на все это, покурил марихуану. Вот так он отстраняется от этой жизни, что он не знает, как это сделать, как решить ситуацию. Понимаете, в барах они, эти люди там пребывают, у них нет смысла жизни, они там прозябают, они просто хотят забыть все на свете. Потому что жизнь невыносимая для них, для этих людей. Все это было множество раз. Вы берете младенца на руки, он сразу ищет сосок. Откуда он знает? Он только родился. Только не говорите инстинкт, оно ничего не объясняет, это слово. Оно ничего не объясняет, инстинкт. Никто еще не объяснил, что такое слово инстинкт. На кафедре биологии не объяснили, когда я спросил. Никто не знает. Это условное название. А почему это происходит? Ачарьи говорят, все очень просто. Он уже это делал раньше. Все, он хочет есть, он сразу ищет еду. Оп! Упал. Все. Он знает, как это делать. Даже собака знает, как это делать. Квалификация. Нужно ли этому учиться, скажите, чтобы есть, спать, выгубляться, обороняться? Институты нужны какие-то. Материалистам образование не нужно. Потому что знаниями они злоупотребят. Им лучше ходить с саблей, чем с ядерной бомбой в руках. С рогаткой лучше, с луком и стрелами, вот. И с копьем. Чем с ядерной бомбой, потому что им образование не на пользу идет. Они стремятся к высшему образованию, но пользы принести не могут. Даже 1% пользы в обществе принести не могут. Только беспокойство, только беспокойство. Сколько беспокойства от ядерного оружия? Все кому-то угрожают, все чего-то хотят, все хотят быть выше всех. Это материальный мир. Как же прекратить все это? Отказаться от этой ложной концепции. Я душа, я частичка Бога, я здесь не хозяин. Вот и все. Это путь к совершенству, это начало. Нужно стать сначала маленьким-маленьким, чтобы обрести величие. Ведь последние станут первыми, говорится. А первый последним сном. Пусть начинается с правильного понимания, что я частичка, очень маленькая частичка, полного целого, полного целого безграничного. У Бога границ не бывает. Но я очень маленький. И вот это моя конституция, мое подлинное положение. Вот с этого нужно начать свой путь. И эта частичка, если она в служении Богу находится, по назначению действует, как часть служит целому, она становится очень важной, наделяется удивительными энергиями. Вплоть до того, что она может действовать от имени Бога даже. Управлять многими вещами. Но в служении Ему. Как только мы хотим для себя что-то использовать, мы теряем это могущество. И тогда мы начнем заниматься здесь интригами. Сбиваться в какие-то партии, вооружаться, создавать какую-то идеологию. Потому что люди стали беспомощны в своей жизни. Они надеются, что им поможет ООН или ЮНЕСКО, или какие-то еще организации. Никто вас не спасет от нового рождения и смерти. Он не сможет разобраться в этом. Один журналист, американец, я эту статью читал в 80-х годах, очень интересная статья была, написал статью о Джоне Кеннеди. С Южной Амазонки репортаж был. Он встретил его там, после покушения, когда погиб Джон Кеннеди, через много лет. Через много лет, да, это было. Был в Южной Америке, в Амазонке. В одном племени познакомился с вождем, который жил там, в джунглях, который представился на хорошем английском языке Джон Кеннеди. Сначала журналист подумал, ну, хорошая тема для юмора. Возможно, я сделал какой-то очерк интересный, я поговорю с ним. Что о себе думает этот абориген? У него там в носу кольцо, знаете, такое вот. Лук с ядовитой стрелой. Или там трубочки у них какие-то. Ну, они живут в джунглях. Но он говорит на английском языке. И он сказал, я понимаю, что вы сейчас думаете. Но я помню все. Он даже на песке нарисовал план Белого дома и свой кабинет указал. Он вспомнил те детали, которые не знала пресса. И он, этот журналист хотел проверить эти данные. Эти данные были правильными. Человек помнил свою прошлую жизнь. Но кто он потом стал? Это была статья в газете. Джон Кеннеди, там было написано сейчас «Вождь племени Мумба-Юмба». Не знаю, как называлось то племя. Да, это было опубликовано. Из разряда там сенсаций, таких вот вещей, невероятных вещей. Но вот это было однажды опубликовано. Также однажды было в «Комсомольской правде» опубликовано. «Комсомольская правда» еще есть? Этой правды уже нет. Какая же правда сейчас, никто не знает. Вот мы эту правду читаем, слава тебе Господи. Но в то время в «Комсомольской правде» была большая статья, это было перед первой или второй поездкой в Индию. Постсоветское пространство, ученые где-то на Аляске, где-то там бурили землю. Ну, они же изучают. А как они могут? Бурить только, как иначе? Что-то опускать туда, микрофон или там как-то вот фотоаппараты, не знаю. Ну, как еще? И вот они бурили глубоко, самая глубокая скважина в мире. Где? На Аляске? И сколько километров? Кто помнит? А? 5 километров? Нет, больше сейчас. 5 это уже вот нефть добывают. На 5 километрах побурить сейчас свободно. Там гораздо глубже. Они хотели вообще побурить, ну, всю кору земную. То есть у них задача это еще бурить глубже, чтобы изучить землю. Они же не знают, как оно устроено. И есть несколько теорий, но они не работают полностью научно. Поэтому земля не изучена вообще. Хотя вот тенденция на Луну лететь, они здесь ничего не знают. И вот они пробурили что-то, а оттуда пошел дым черный. Они думали, а, добрались куда-то. И опустили туда микрофоны. И то, что они услышали, они из атеистов превратились в глубоко верующих в ту минуту. Потому что там были страшные вопли и крики. Ну, они думали, это человеческие голоса, орущие от боли, вот знаете, страшные истерические вопли. Душу раздирающие звуки были. И дым пошел, потом оттуда вылетела птица с красными злыми глазами, черная птица, и покрыла их матом пятиэтажным. Всех ученых. Вот так было написано в той газете. Я не знаю, говорю то, что я читал. И там было написано, что все эти 5 ученых, насколько я помню, абсолютно теперь убеждены, что ад существует. Они поверили в ад, таким образом. Вот все, что они достигли. Потом было опровержение в той же газете, следом, что это, ну, шутка там, не знаю, ну, что-то стали описывать, не помню, ничего такого. Стали отвергать все это и как-то замяли это дело. И мы поехали в Майяпур после этой информации, взяли за собой эту газету. Думали, там будем духовный учитель, спросим у него, что же такое вообще. Что это? И рассказали, что какая-то черная птица с красными злыми глазами обматерила ученых. Из этой дырки валялись из глубины земли, и, представьте, вылетела птица, а потом она исчезла. Пфф, вот так. Еще в конце. Мы спросили, как это, что? Он говорит, ну понятно, если вы в чужой дом врываетесь, конечно, он будет недоволен. Все, что он сказал. Итак, пожалуйста, давайте не будем думать, что мы все знаем об этом мире. Сейчас современные ученые откровенно признаются, что они даже не знают, как взлетает самолет. По их расчетам, он не должен взлетать, но он взлетает. Ученые не знают, они взяли шмеля с его крылышками, знаете, большой такой шмель и такие крылышки. И он так вращает, он не машет ими так, а вот такие у него вращательные движения, сложные очень, восьмеркой. Два крылышка такие. Они думают, вот такая вот масса шмеля, такая площадь крылышек, такая скорость движения, все прочитали, не должен летать. Летает шмель перед ними, прямо перед ними. И показывает ученые. Думайте, думайте, думайте. Ну, как задача, они не знают, шмель умнее ученого. Наука ничего не знает толком. Почти ничего. То, что доступно только глазам, носу, языку и нескольким звериным, все. А знаете, почему мы так издеваемся над учеными? Не потому, они умные люди. Я общался с учеными, там много очень умных людей интересных. Но они гордые своим познанием, в этом их проблема. Знаете, когда эта гордость выросла? Когда они заявили, один ученый заявил в советское время, это стало наукой, основанием науки, что жизни есть только на планете Земля и больше нигде. И они стали очень гордиться, что они люди, венец как бы Вселенной. Мой вопрос. Если во Вселенной больше никого нет, кроме человека, то перед кем ему гордиться вообще? Странно, правда? Не кажется, это странная гордость какая-то? Ну, ложная гордость вообще. Вот я вижу вас, вы меня, и мы начинаем гордиться. А в чем причина? А, они думают, Вселенная пустая, только мы здесь, мыслящие люди. Вы нигде не увидите ведок, чтобы называлась Вселенная пустой, безжизненной. Нет, есть такие области Вселенной, есть такие страшные места, тяжелые, где нет никакой жизни. Как пустыня на этой планете, допустим, там жизнь очень ограничена. Но она вся полностью заполнена сверху донизу. Посмотрите следующий стих, что говорит. Это же Бхагавад-гита, это же божественное знание. Конечно, мы это не проверим, но посмотрите, мы сейчас согласимся, что там писано. Хотя информация не проверена, но сейчас все согласятся сразу же. Удивительно. Хотите услышать, что за текст? Я прочитаю перевод. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Согласны? Что в материальном мире все планеты – место страдания. Или вы думаете, не все? Есть такое место, где нет страданий. Нет, рождение и смерть есть везде в материальном мире. Даже вся Вселенная материальная проходит через все эти фазы. Она тоже возникает, а потом уничтожается. Это общий закон материального существования. Материальное тело недолговечное. Вселенная тоже материальное тело. Но вот душа, она очень страдает, когда переживает рождение и смерть тела. Даже после смерти она сильно сокрушается и думает, я только что умер. Потому что не знает, с кем себя связать. Где найти прибежище? Может быть, это даже еще страшнее смерти. Умереть, говорит, не так страшно, как после смерти вот этот момент перевоплощения очень беспокойный. Но для йога, мистика, это несложная задача перевоплотиться, потому что он не развивает лишних привязанностей к этому телу. Если для нас ходить на рынок нетрудно, для него то же самое сменить тело. Поэтому нужно стать йогом, йогом преданным. Йога означает, что он не живет в этом мире, иначе это не йога. Он живет внутри себя, где есть душа и сверхдуша, где есть реальные энергии. В этом мире пребывает временно, это йога. Итак, каждому из нас отведен какой-то срок жизни, небольшой, короткий. Но есть очень большие потенциальные возможности у каждого из нас. Но, пожалуйста, нужно начать правильно процесс. Первый шаг — это смирение, не отождествление себя с материальным телом. Если мы не можем сделать первый шаг, мы не можем сделать второй шаг. Не говорю же о третьем и последнем шаге. Наука начинается не с познания философского абсолютной истины, а со смирения, говорится в Бхагавад-гите, заканчивается философским путем. Философствовать может человек только, который обрел глубокое смирение. Гордый человек не может философствовать выше собственной гордости, ложной. На платформе ошибки он размышляет. Хотя все его заключения могут быть правильными, вывод всегда будет ложным. И чтобы обучиться смирению, нужно всегда помнить свою зависимость от высших сил. Медитировать на тех, кто выше. И кто же выше всех? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Медитируйте на эти звуки, как на высшую абсолютную истину. Все будет хорошо. Преданный достигает высшей обители, говорится. Согласно этому стиху. И он никогда обратно не вернется больше в утробу матери. Нет необходимости менять материальные тела. У нас есть вечное тело. Спасибо большое. Будут какие-то вопросы? Что такое мысль? Мысль — это энергия, также. Шахти. Мысль — это сочетание желания и некоторых чувств, эмоций. Взаимодействие, так сказать. Взаимодействие желаний и непосредственного восприятия. Есть непосредственное восприятие жизни, как мы видим, и есть желание. И когда они соприкасаются, эти две вещи, мы называем это мысль. Например, мы наблюдаем окружающий мир без желаний. Мысли никакие не придут. Называется некая прострация, блуждающий ум, такой холостой режим. Но когда у вас есть желание, вы наблюдаете, приходят мысли. Приходят мысли так. Например, если что-то нравится, если что наблюдать, привлекает, соответствует вашим желаниям, сразу же процесс мышления. Как достичь? Что это такое? Интерес. Мысль начинается. Мышление начинается. Нравится или не нравится, означает, что есть чувственное восприятие, приязнь, неприязнь. То, что соответствует моему типу восприятия, нравится, то, что не соответствует, не нравится. От чувственного восприятия возникает это понятие, нравится, не нравится. Если вы умный человек, вам не нравится общаться с глупцом, допустим. Не соответствует вашему интеллекту. Не нравится. Но когда соответствует вашему интеллекту, нравится. Это называется нравится и нравится. Но если у человека равный интеллект, ему тоже нравится общаться с другим интеллектом равным. Неважно, какой, на каком уровне. Итак, есть совпадение интересов. Это нравится. Не совпадение интересов не нравится. Это обычное материальное взаимодействие. Комбинация. Это взаимодействие материальных элементов, говорится. Это не духовная деятельность. Это деятельность внутри гун материальной природы, обусловленная. И рождаются мысли таким образом. Если что-то нравится, то мысли зачем нужны? либо наслаждаться этим, что нравится, либо потом, чтобы обрести то, что нравится. Все мысли крутятся вокруг желаний. А желания связаны с какими-то объектами. И порождаются мысли. Но есть другая мысль, другое направление мысли. Когда у человека появляется вера, появится тоже мысль. Это другое направление мысли. Вера — это уже духовное желание. И пока мы не осмыслим то, что мы видим, мы не можем действовать. Есть люди, которые на автомате действуют, конечно. Ну, каждый день одно и то же делают, и уже не нужно думать. Но вообще-то, всю жизнь нужно научиться осмысливать. И вот вера помогает нам осмысливать нашу жизнь. Если нет этой глубокой веры, жизнь становится автоматической, неосознанной. Вы проживаете 10, 15, 20 лет, и, собственно, не о чем вспомнить. Определенный монотонный ритм. И мысль, как бы, она становится замкнутой, заторможенной. Не по вертикали, а замкнутом цикле вращается у человека. Бессмыслица. Мысль, эмоция, желание, дхарма, высшая цель — это все исходит из души, эти энергии. Но сама душа другая совершенно. Да-да, если он преданный, он будет молиться, конечно же. Если он преданный. Не преданный, не молится, нет. Он не умеет молиться. Просто страдает все. Если вы страдаете и молитесь, то вы уже не страдаете, собственно говоря. Нельзя сказать, что вы страдаете, в общем. Это другое состояние бытия. Надо провести исследование в этот счет. Нужно изучить все прошлые жизни, вплоть до Брамы. Все заложить в компьютер, в программу. И проанализировать. Но в этом что-то есть. Что-то. Это как размышление просто. Что Брама — это такое живое существо, как и мы с вами. Он творец Вселенной. Но это его первоначальное положение во Вселенной. То есть она могущественна, она обладает большим сознанием, она владеет ситхами, способностями, занимает пост Брамы и творит Вселенную. Но это еще не та ложная гордость, из-за которой оно падает. Нет. Но вот когда оно привязывается к творению и хочет быть наслаждающимся этим творением, вот тогда оно уже падает. Вот в этом случае. Наш Брама, говорится, нынешний Брама, не упадет. Он вернется к Богу.
Расскажите подробнее тогда о зарождении гордыни. То есть, как с ним?
О зарождении чего?
Гордыни.
Гордыни? Гордыня означает «я» и «моё». Вот эти две вещи. Если просто вот есть вы, и у вас нет ничего, то и гордыни нет толка. Нечем гордиться, да, говорят еще? Единственное, чем они гордятся сейчас, когда человек во всем неудачник, во всем потерпел крушение, начинает говорить, что он Бог. Это то уловка для ума. Вот, поскольку ложное эго есть у него, может, нужно чем-то гордиться? Гордиться нечем. Тогда он теоретически выдвигает такую формулу. «Я есть Бог». Философия Майявады говорит об этом. Он выбирает эту философию. Как же человек нищий? Нищий, не работает, ленивый, ну вот такой. Люди его не уважают. Крыша у него соломенная, с дыркой. Жены нет, никто за него замуж не выходит. И он страдает, потому что он неуважаемый человек. Ему тоже нужно какое-то уважение и счастье в жизни. Но вот он такой. Но ничего нет, ничего, ни копейки. И он думает, ну как же мы быть уважаемым человеком? И он придумал. Приму-ка я саньясу. Не потому, что он любил Кришну, не потому, что он духовно был продвинут, потому что у него не было просто ничего. Так он принял саньясу. Вот это гордыня. Вот она. Я и мое. То есть мне нужно отрезвлять для ложной гордости себя с каким-то положением. Престиж меня очень волнует. Какое-то высокое положение, быть выше всех. Вот это уже вот гордыня как таковая. Если же я занимаю высокое положение в служении Кришне, это не гордыня. Это служение. Гордыня — я себе служу. Я господствующий, наслаждающийся. Я служу своим чувствам, служу себе. Своей славе собственной. Вот это ложная гордыня. Но если человек занимает высокое положение, но в служении Богу, это не гордыня, это служение Богу. Поэтому давайте будем следить, кто же я и что мое. С этим разберемся. Я не это тело, но об этом сегодня говорим. Если я не это тело, то что мне тут принадлежит? Ничего. Я пользователь, но моей собственности здесь нет. То есть это смиренное положение. Это правильная позиция. Воспитывать дух? Хороший вопрос. Решимость. Нужно общаться с духовными людьми, чтобы обрести эти качества. Воспитывать дух означает, я душа, но еще не могу действовать как душа. Так? Теперь должен знать, как душа действует, и действовать, как действует душа. Это вот воспитание духа. То есть вы занимаете свой материальный разум, материальное тело, материальную деятельность в служении духовном. И вот это путь духа. Так формируются духовные качества. Решимость очень важна. Например, каждый здесь, кто сидит, это практикующий уже. Уже духовная практика у всех есть. 16 кругов, здесь все повторяют практически подавляющее большинство. 16 кругов каждый день минимум. Для этого нужна большая решимость. Вы каждый день выполняете эту норму. Это духовная практика. Так формируется дух. Сила духа. Многоветвист разум тех, кто нерешительно говорит о Бхагавад-гите. Спорщики, сомневающиеся, они ничего не делают. Достаточно попробовать несколько дней, вы сразу поймете, о чем речь идет. Но поскольку нет решимости, они годами будут спорить на эти темы. Жизнями бесполезны. Дух не спорит и не сомневается, он делает. И в действии все проясняется. Третий шаг, то есть вы уже дальше хотите идти. Ну хорошо. Аманитвам, адамхитвам, ахимсакшантир, арджавам, ачарьяпасанам, шаучам, стрелям, атма, виниграха, инди, арте, шуварагьям, мритю, джаравьяти и так далее. Вот почти весь процесс он пересекли. Не узнали это место? Из Бхагавад-гиты? Нет? Вы не читаете Бхагавад-гиту? Аманитвам, Адамхитвам, это 13 глава с 8 по 12 тексты. Вот, прочитаете. Хорошо? Там все по порядку описывается, шаг за шагом, как идти этим путем. Смирение, скромность, отказ от насилия, чистота, терпение, отсутствие ложного принятия духовного учителя, признание, что рождение, старость, болезнь, смерть есть зло, непривязанность к семейному очагу, и так далее, и так далее, и так далее. 20 качеств. Начинается со смирения. Не с непривязанности к семье, хорошо. Со смирения все начинается. Многие начинают именно с непривязанности к семье. Когда уже семья надоела, он думает, а вот это духовное качество. То, что разрушится, духовное качество, это не привязанность к семье, значит. Вот такие глупости. Нет, начните со смирения, скромности и так далее постепенно. Человек не должен ничего принимать лишнего в своей жизни и не должен ничего отвергать в своей жизни. В духовной жизни отвержения нет. Мы отвергаем только одну вещь — зависть. Зависть неприменима. Это ужасное качество. Это худшее качество и все. Это ненависть и злоба даже по отношению к Богу. Это атеизм. Это корень атеизма. Завистливый человек и сам духовно не прогрессирует, и другим не дает. Матери поклоняются. Есть 7 матерей. Мясо хочет есть. Ну, что же сделаете? Это же ракшас. Если это ракшас, то ничего не сделаете. Если ему нужна кровь. Прабхупада говорит, что если вы хотите кровь, то можете взять цивилизованную корову в форме молока кровь. Та же кровь в благости. Но если вы ракшас, вы хотите именно кровь. И почему она не мать, если она дает молоко? Конечно, мать. Вы должны уважать этот принцип. Бог дает нам все. Есть, например, цани с фекалий Бог дал. Что же вы не принимаете его за завтраком? Бог дает нам электричество, лэп ставим мы, дает нам все это, знания необходимые, открываем, все дает. Но мы же пишем табличку, не влезать, убьет. Потому что это опасная энергия. А мать нужно уважать в любой форме, которую вы видите. Даже охотники, вот на Дальнем Востоке много охотников, они не охотятся, когда беременные живые существа. Они уважают, когда вот маленькие детеныши появляются, они не идут на охоту. Иначе какой это человек вообще, если он даже этих вещей не понимает? Садху, святые люди даже ночью фрукты не сорвут с дерева, дерево спит. Ахимса. Это человеческое существо. А ракшас говорит, кровь нужна. Мне плевать, что она там мать, знаете, она просто животное, безмозглое, я хочу крови. А мы говорим, а если ваша мать безмозглая, вы что, тоже ее съедите? Она же мать. Почему вы не уважаете принцип, самый святой принцип во Вселенной? После Бога матери нужно поклоняться. Если вы не поклоняетесь матери, навредите хоть одной матери из семьи, вы станете животным, хуже животного, вы станете демоном. Коров нужно защищать. Это не так, что их нужно убивать, потому что они тучные и безвредные, безопасные. У них просто нет разума, чтобы защитить себя. Но они очень полезные существа. Самые полезные существа в мире — это коровы и быки для человека. А сейчас собак защищают, а коров убивают. Это что, цивилизация, что ли? Это что, разум? Это ракшасы. Им кровь нужна, и больше ничего они не понимают. Итак, сегодня день отмечается, несколько дней назад ушел Радхикатма Прабху, который жил долгое время в Ашраме, в Алмате, как брамачари. Совершал много служений. Сколько лет он жил в Ашраме? Больше 10? Больше 10 лет он жил как монах. Вы знаете, это каждый день служения, если вы как монах живете в храме. Это утренние программы ежедневные, джапа ежедневная. И каждый день какая-то деятельность в служении. И брамачари, монах, он не получает деньги за это. Ничего, это бескорыстная деятельность. Он ел только прасад, он говорил только о Кришне. У него был духовный учитель, он принял посвящение. Был очень искренне преданным. Все очень любили его, уважали. Всем, с кем я разговаривал, абсолютно был неконфликтный человек. Глубокий. Хотя я с ним близко не общался, часто, но я, конечно, видел его. Иногда мы с ним так переговаривались о чем-то. Но я видел, что он всегда уравновешен, всегда удовлетворен, всегда занят служением. Мне всегда он очень нравился, как преданный. И сейчас мы должны рассказывать о нем без всякого стеснения и страха. Нужно рассказать, с ним мы общались, что-то хорошее, вспомнить, прославить этого преданного, вспомнить все его служение, чтобы могли лучше осознать его личность. Это неординарный человек. Так, пожалуйста, можно вести.